Добрый день, уважаемые слушатели. С вами программа «Кадры», и я ее ведущий Константин Дубровин. Сегодня у нас в студии очень интересный гость, признанный эксперт по развитию продаж, автор книг, тренингов и методик Максим Горбачев. Привет.
Привет, Константин.
Мы поговорим сегодня про аудит отдела продаж, поговорим про мотивацию сотрудников и выход на план продаж. Вот такие у нас немаленькие планы на сегодня. Максим, я знаю, что ты айтишный человек. Да. Скажи, пожалуйста, как автоматизация может помочь в развитии продаж?
Ответить в общем или конкретно? Я просто могу рассказать про
и в общем, и конкретно. Моменты. Для кого-то эта дилемма не решена до сих пор.
Ну, давай тогда коротко отвечу. Okay. Значит, как автоматизация помогает в продажах? По большому счету есть две тенденции, которые сейчас существуют в продажах. Первая история – замещать рутинный труд, который не требует квалификации продавца. Ну, классическая история – там отрабатывать заявки, выставлять коммерческие предложения и счета. То, что с успехом могут делать интернет-магазины, партнерские платформы и куда, собственно, рынок движется уже там на протяжении там, лет 10, просто появляются новые каналы автоматизации, чат-боты, мессенджеры, мобильные приложения и так далее. Но основная суть – это убрать оператора, который по большому счету съедает дополнительные деньги, которые можно дать, там, взять в карман либо владельцу, либо в виде скидки клиенту. А вторая история – там, где требуется экспертиза продавца, ну, собственно, за которую платят, это использование неких помощников, которые позволяют продавцу быстрее отвечать на вопросы, формировать некие решения. Ну, знаешь, вот как есть такая разработка экзоскелет, ну, его используют в армии, чтобы там солдат мог таскать 100-килограммовый какой-нибудь миномет, не подорвав себя. Также и здесь что-то, что позволяет менеджеру быстро принимать решения, давать правильные офферы и так далее. Ну, собственно, начиная от простых историй, там, например, там, система а-ля Focus Contour, которая позволяет там, посмотреть там, информацию по компании, какие тендеры она выиграла, там, кто у нее выиграл тендеры, кто продавал, кто покупал. И исходя из этого формировать тоже предложение, вести переговоры, участвовать в переговорах, либо тендерах. Понятно, что там инструментами 10-летней давности это уже не сделать.
Ты являешься идеологом ресурса, который называется scriptdesigner.ru.
Ну да, одним из основателей.
Одним из основателей. А скажи, пожалуйста, скрипты – это тоже экзоскелет?
Ну, в принципе, да. Это такая некая подсказка, которая позволяет на определенных этапах человеку получить некий доступ к информации. По большому счету, если так взять, скрипт – это примитивнейшая база знаний.
Почему продавцы не любят скрипты, зачем они нужны, и если они действительно нужны, то как заставить продавцов говорить по скриптам?
Ну, смотри, во-первых, продавцы не любят скрипты по причине того, что любой скрипт написан на чужеродном для продавца языке. То есть мы говорим на своем языке, и хоть скрипт написан на русском, он может быть написан не на моем русском. И когда мне говорят, учи эти речевые модули, это может быть не мой русский, это как, знаешь, изучение английского языка. Ну, такую вот метафору привел там один из коллег, Сергей Кошечкин, но она очень верно отображает, ну, почему люди сопротивляются. Потому что если не ты сам написал этот скрипт, точнее, даже создал, он по определению не твой. А если он не твой, ну, это нужно быть актером, чтобы читать пьесу. Назовем так. Второй момент. Для большинства продавцов скрипты нужны только на этапе обучения. Соответственно, на этапе, когда он глотает воздух и не знает, что ответить на возражение, а что такие у вас высокие цены, скрипты могут ему в чем-то помочь. А дальше, так или иначе, продажи – это живой диалог, это, назовем так, чувствование покупателя, его реакции, и тут скрипты уже мешают. Значит, как внедрять скрипты? Ну, с моей точки зрения, ключевой вопрос – внедрять не скрипты, а внедрять определенные инструменты, которые работают на конверсию. Если, условно, человек говорит по-другому, но это дает результат, ну, тут работает правило айтишника – работает не трожь. Есть компания, но не буду ее называть, у них там подход бить палкой людей по голове, чтобы они читали с…
Частая ситуация.
Да, но у меня тут большой вопрос. Если такая ситуация, ну, тогда проще голосового робота зарядить на холодные звонки. Он точно не отойдет от текста. И он будет делать это точнее, чем любой человек. Поэтому… Конечно, можно использовать так, но любая там читаемый скрипт, он все равно слышится, и он убивает продажи. Да, это, конечно, лучше, чем когда человек зависает там, на холодных звонках, но это работает в лучшем случае там, на начале воронки. Там, холодный звонок, либо прием входящего звонка и какие-то примитивные действия в рамках входящего звонка. Никакую экспертизу, даже там, со средним ассортиментом, ты в скрипт никогда не запихнешь.
Значит ли это, что продавцы должны сами себе писать скрипт?
Ну, по большому счету, оно так и происходит. То есть каждый продавец, он использует свои скрипты. То есть, если послушать разговор одного менеджера, мы увидим, что на какие-то типовые вопросы, какие-то типовые ситуации он реагирует плюс-минус одинаково. Просто он не пишет этот скрипт, он его формирует в своей голове, исходя из некого опыта тех сделок, тех переговоров с клиентами, которые у него были. А так в идеале, ну вот есть методика, когда продавец, ну когда он приходит, ему не дают готовый скрипт, а ему самому, там, проходя обучение, нужно написать под себя скрипт, после того, как он его написал, выкинуть. Ну, потому что если ты его написал, и как там это у психологов, у Выгодского называется, ты это интериоризовал, там, вовнутрь оно вошло, по большому счету тебе уже костыли не нужны. Ну, знаешь, как вот дети учат слова, потому что это очень похоже. Вначале ребенок, он слова проговаривает. И когда он играет, он там издает звуки, говорит машинка, а потом он начинает, ну, вот в наш внутренний монолог, он просто внутрь сходится. Естественно, нам уже не нужно проговаривать слова для того, чтобы что-то с собой обсуждать. Такая же история происходит с продавцом. Когда он сформировал скрипт и стал его использовать, ему уже не нужны подсказки в виде там, ну, каких-то программ, либо листочков и так далее. Поэтому на каких-то этапах это актуально. Вот, например, вот я там сейчас задумываюсь на тему того, что вот если позвонить большинству компаний, ну, не большинству, но, по крайней мере, в половине, люди обрабатывают входящие звонки просто ужасно. Вот они классные эксперты, но они там, не знаю, там вот азы просто не делают. Там, не знакомятся с человеком, не берут контактные данные, не договариваются о следующем шаге. А почему? Неужели они это не знают? Скорее всего, знают. Просто, возможно, в какой-то момент, там, когда их вырвал входящий звонок из текущей деятельности, ну, они про это не думали. И вот, возможно, если бы была какая-то подсказка перед глазами, они про это не забыли. Ну, знаешь, как вот у японцев в системе, ну, разных систем управления там, производства, когда перед рабочим висят его операции. Казалось бы, он их делает каждый день там, по много раз. Зачем? Но человеческий ум имеет такую тенденцию, вроде бы ты все знаешь, а какой-то момент ты не учел. Ну, то есть, как, например, чек-лист у этих. У авиадиспетчеров, у пилотов, когда им нужно определить, что они включили все закрылки, все моменты. Также, та же самая история с продавцом.
Скажи, пожалуйста, я не видел еще ни одной компании, где руководитель компании был бы полностью доволен своим отделом продаж. Все хотят что-то улучшить. Как руководителю компании самому сделать диагностику, аудит своего отдела продаж и выявить точки, в которых этот отдел может сильно вырасти?
Ну, тут, как всегда, возникает вопрос, там, сильно глубоко себя исследовать, наверное, не получится, но самые примитивные инструменты, они лежат на поверхности. Вот история про воронку продаж. Ну, первое вообще. Отслеживается воронка продаж. Понятно, что, скорее всего, для этого нужна либо CRM-система, либо хотя бы там, примитивные вещи там, по фиксации контактов клиентской базы. Ну и первый момент – это задуматься на тему того, что, допустим, вот у нас есть 100 коммерческих предложений, из них, допустим, 14% или 15% переходит в счет, а из счета закрывается еще, там, допустим, там 8%. Вот что нужно конкретно сделать для того, чтобы увеличить количество дожимаемых счетов? Соответственно, ну, нужно тогда посмотреть, какая конверсия у менеджеров, возможно, послушать разговоры, опять же, посмотреть, если, конечно, они учитываются, причины отказа, в чем они, в ценах конкурентов, в том, что, возможно, у нас длинные сроки, мы не даем отсрочку, ну, то есть классические критерии выбора, и уже там начинать работать с этим. Ну, вот это вот первое, на что бы я посмотрел. Второй момент, как бы это банально ни звучало, это история про АБЦ-анализ. То есть провести АБЦ-анализ, ну, не знаю, нужно ли подробно рассказывать, я думаю,
слушать. Лучше рассказать.
То есть, когда мы берем данные, допустим, за год продаж компании и сортируем клиентов, начиная от клиента номер один, который там, купил на самую там, большую сумму, самый объем в течение этого года, до там, клиента, который купил там, ну, условно, на 1 рубль. Ну и дальше выстраиваем группу. Там группа А – это клиенты, которые, их доля занимает примерно 80% в объеме продаж либо в прибыли. Группа Б, которая занимает 15%, и группа С, которая занимает 5%. Ну, соответственно, первый вопрос, который у меня всегда возникает, если клиентов группы С очень много, ну, например, я как-то столкнулся, производственная компания, у нее клиентов С, ну, примерно 50%, причем из этих 50% 25% это клиенты, которые занимали меньше 1%. Ну, просто вот мы прекратим с ними работать, и мы даже не заметим, что они ушли. При этом, естественно, они создают нагрузку на отдел продаж, нужно выставлять коммерчески, отгружать. Ну, вот это вот первый момент, вот можно ли отказаться от таких клиентов. Ну, банальная здесь история, это мы поднимаем минимальный уровень отгрузки, либо отдаем партнерам этих клиентов, если мы производитель, либо, ну, опять же, история про автоматизацию, загоняем их всех на сайт. Ну, как тот же там, Комос работает, потому что вот вручную собирать эти заказы на ручки, ну, это… Это смерть просто, это можно умереть. Вторая история, это история клиенты группы Б, которые на самом деле, ну и кто же и группы С, которые на самом деле являются крупными клиентами, но с нами работают по остаточному принципу. То есть первый вопрос – идентифицировать этих клиентов. Для этого нужно понимать, что есть текущие объемы, а есть некий потенциал. Ну, то есть, возможный объем закупки, который берет у других. Если эта информация у нас где-то, ну, кроме понимания в голове менеджеров, и очень часто я сталкивался, что менеджер считает этого клиента категории С, хотя на самом деле это клиент категории А, просто он работает не с нами. Но менеджер просто к нему и относится, как к клиенту группы С, работая с ним по остаточному принципу, естественно, его не развивает. Соответственно, идентифицировать этих клиентов, а дальше с менеджерами, ну, собственно, поставить задачу на то, чтобы проработать и постараться их развить. Ну, собственно, чем в том числе ты и занимаешься, пошаговое развитие продаж. Потому что самая быстрая история – это взять клиентскую базу, посмотреть клиентов, где мы можем что-то дополнительно продать и начать работу по ним. И вероятность того, что мы им что-то продадим, и увеличим быстро объем продаж, она быстрее, чем, знаешь, это классическая тема, отдавайте и нагоним новых лидов.
Нагоним новых, да, да.
Знаешь, как старая шутка такая там, в цыганском таборе, что лучше сделать, там, старых детей отмыть или новых нарожать?
Новых, да?
Ну, вот обычно руководители считают, что лучше новых нарожать, а потом почему-то как-то вот клиенты закончились или совсем карликовые остались на рынке.
Спасибо. Скажи, пожалуйста, а как еще воронку ты используешь? Для диагностики, для управления продажами, для прогнозирования
продаж? Ну, собственно, для как инструмент планирования и прогнозирования продаж. Ну, то есть, когда у нас есть понимание, какая средняя конверсия, какая средняя сумма заказа, соответственно, сколько у менеджера должно быть в воронке сделок для того, чтобы выполнить план. Ну, а дальше, если мы понимаем, какая, исходя из этого, должна быть активность, ну, соответственно, вопрос, насколько менеджеры выполняют эти нормативы по активности, ну, если мы говорим про там, классические активные продажи. Ну, потому что такая есть классическая, знаешь, тема, когда план продаж выполняется в последние дни.
Да.
И тут обычно менеджеры там героически начинают названивать своим клиентам, давать скидки, говорить, возьми. Ну, вот один способ, ну, по крайней мере, который в ряде случаев может сработать, это все-таки героически решать эту проблему не в конце месяца, а в самом начале. Ну, если, конечно, наш цикл достаточен для того, чтобы внутри месяца закрыть сделки, в начале месяца, собственно, своей активностью создавать там, сделки на определенном этапе в воронке продаж. Да. А потом уже во втором половине месяца закрывать.
Что ж говорить про квартальные планы?
Ну да.
Хорошо. А скажи, пожалуйста, каким образом руководителю отдела продаж использовать автоматизацию? Где он может выиграть?
Ну, во-первых, это история про отчетность, потому что так или иначе задача любого руководителя – это ответ на вопрос «хочу все знать». То есть это либо дашборды, так нынешнее там модное слово, когда формируется некая доска показателей, которую руководитель желательно, чтобы отслеживал каждый день. Ну, потому что каждый день, это есть такая шутка, 5% плана. Если ты видишь, что как-то что-то план не выполняется, допустим, на середину месяца выполнено 10%, ну вот опять начнутся подвиги к концу месяца. Следующий момент для руководителя отдела продаж – это история непосредственно с, ну, тут, назовем так, с автоматизацией рутинной работы. Ага. То есть для того, чтобы все-таки не менеджеры занимались там, выставлением счетов, а этим занималась система автоматизированная, а менеджеры непосредственно занимались тем, за что им платят деньги. Ну и последний момент – это вопрос уже, назовем так, введения информации о клиентах, планирования работы. Ну, например, та же история. Мы вытащили клиентов категории С или клиентов Б. Вот как ответить на вопрос без необходимой информации в той же CRM-системе, каким клиентам мы можем увеличить продажи по каким товарным группам и, соответственно, какую задачу ставить конкретно менеджера, по каким, как бы мы ни бились, ну, это клиент категории С, ну, условно, плюс-минус все берет у нас, увеличение продаж на 10 тысяч рублей, ну, как-то нас не порадует. Uh-huh. Соответственно, естественно, это история про CRM-системы.
Это все отлично работает, если менеджеры по продажам ведут CRM-систему. Как сделать так, чтобы они действительно вели корректно и своевременно?
Ну, тут, знаешь, как всегда возникает вопрос, если ты хочешь, чтобы база данных была идеальна, желательно, чтобы был человек, который контролировал, корректировал, ну, то есть он выполнял функции, с одной стороны, некого оператора базы данных, а с другой стороны, там, при необходимости ставил задачи менеджерам по дополнению этой информации в CRM-системе, тогда база будет идеальной, потому что менеджеры в большей степени продают, а не ведут. Второй инструмент – это история про интеграцию. В отличие от ситуации 10-летней, когда у руководителей при внедрении CRM-системы был вопрос, а как вот сделать так, чтобы менеджеры все вносили. Сейчас почту можно интегрировать, и все письма попадают в CRM-систему. Звонки интегрируются, задачи мы можем автоматически выстраивать в бизнес-процессах. Ну и, соответственно, если это какая-то типовая задача, допустим, нужно позвонить клиенту и уточнить в рамках отгруженной продукции, там, есть ли документы, поставлены ли мы в план по оплате. Ага. Не обязательно эту задачу ставить руками. Ага. Ее можно поставить автоматически в рамках настроенного бизнес-процесса. Ага. И, ну, есть такая тенденция на Западе, это, собственно, там, невидимая CRM. То есть, когда менеджеру она помогает, менеджер тратит минимальное время на ее ведение. Ага. Потому что понятно, что обычно менеджеры, почему они не любят вести CRM-систему? Ну, потому что, во-первых, это неудобно, и второй момент, назовем так, CRM-система не помогает им, а она воспринимается им как палка-погонялка.
Инструмент контроля.
Да, инструмент контроля. Но когда они видят, что CRM-система – это в первую очередь тот инструмент, который помогает им делать больше продаж и выполнять планы, они начинают тогда и более корректно ее вести, и более корректно ее использовать. Поэтому, с моей точки зрения, так как программа про людей есть, конечно, история там завинтить гайки и назначить штраф, но с моей точки зрения это не работает.
Вот это интересная, кстати, тема. Это не работает. А что работает?
Работает история, когда все-таки мы продаем эту идею сотрудникам, ну и вовлекаем в процесс внедрения. Ну и самое главное, ну, я обычно всегда рекомендую при внедрении CRM-системы вначале сделать пилотный проект. То есть взять человека, который, ну, там могут быть разные истории, там, с одной стороны, любознателен, с другой стороны, там, лоялен руководителю, который готов попробовать. С ним отработать внедрение CRM-системы. Ну, если компания побольше, это может быть какая-то группа людей. На его, назовем так, примере как раз откатать все основные грабли, потому что они в любом случае возникают при внедрении любой CRM-системы. А потом он будет в роли матросика. Знаешь, есть такие вот в фирмах про революцию матросики, когда там на зимние они такие вот рвут тельник там, и бегут, и за ними все бегут. Потому что когда матросика нет, ну, личного примера нет, вопрос, зачем это нужно? И вот когда есть вот этот Вася, особенно вот как ты рассказывал, когда там вы взяли менеджера в рамках проекта по пошаговому развитию продаж, и, соответственно, там он сделал там сколько там, миллион рублей против 300 тысяч?
Ну, в три раза, да.
В три раза больше. Да. И та же история с CRM-системой. Вот Вася, условно, работая в CRM-системе, увеличил продажи. Соответственно, после этого это уже определенный пример, когда менеджеры говорят, да о чем будем вести, а когда продавать? Ну, вот Вася же, блин, когда-то ж продавал, при этом продажи увеличил. А почему он увеличил продажи? Ну, во-первых, он перестал забывать те контакты, по которым нужно прозвонить, ставить себе задачи, там, плюс там, дополнительные там, удобства в виде шаблонов, писем, то есть где-то ускорилась его работа и так далее. В итоге он смог закрывать больше сделок. Угу. Поэтому, ребята, ну, если у вас есть такое же желание, тогда давайте работать вместе. И когда есть этот Вася, причем еще по-хорошему, если, конечно, он не конфликтует с коллективом, и когда начинается внедрение, он может отвечать на вопросы, помогать, ну, то есть выполняет такую роль внутренней техподдержки, понятно, там, при определенных, возможно, плюшках со стороны руководителя, это будет работать лучше, ну, чем любые там палки-погонялки. Ну и самое главное, что если менеджеры увидят быстрые результаты, что благодаря CRM-системе они могут там, успевать больше, там, что-то не забывать, то они сами будут работать с этой историей.
У разных людей мотивация разная. Есть ли общий для всех людей мотиватор, который надо учесть, если ты работаешь с менеджерами по продажам?
Ну, назовем так, в рамках теории мотивации называется фактор гигиены. Это все-таки продавцы, так как они про деньги, все равно фактор ключевой гигиены у них – это про деньги. То есть нельзя надеяться, что хорошие продавцы будут долго у тебя работать, получая общий уровень дохода ниже среднего на рынке. Либо там уже какие-то начинаются личностные привязки к конкретному руководителю, но, назовем так, чаще всего любой продавец, он, ну, условно, конечно, жадный, хотя на самом деле это миф, но все равно он смотрит на рынок труда. И в первую очередь он продает себя. И если он видит, что за эту же работу он может получать больше, скорее всего, он перейдет туда. Понятно, что при прочих равных он, скорее всего, не будет. Поэтому в большей степени это фактор гигиены. Ну и, наверное, ты с этим сталкиваешься, что когда вот там работодатели говорят, а мы вот в Москве ставим зарплату 30 тысяч, и там, а все остальное переменные, да. И почему-то люди не приходят. Да. Вот даже удивительно, почему они не приходят. Либо приходят, но такие неадекватные. Я был вот грузчиком, вижу, продавцы зарабатывают много. Поэтому, как ни крути, хоть деньги и не мотивируют, но все равно они являются фактором привлечения и фактором удержания сотрудников. Ну, а дальше включаются уже там классические моменты, связанные там. Для кого-то это фактор социальный, ну, то есть соответствие неким правилам, уровню нормы. То есть, если, допустим, план продаж в нашей компании 1 000 000 рублей, ну, как-то выполнять 500 тысяч уже, ну, как-то вот не принято. Кто-то, наоборот, хочет быть лучше. Условно, все делают, ну, плюс-минус 1 000 000 рублей, а я хочу, собственно, там, сделать 1.5 или 2. Вопрос, как руководитель это будет обыгрывать. Ну, потом, безусловно, так или иначе, все мы живем не в компании, мы живем в жизни, и есть определенные задачи. На каком-то этапе мне хватает определенных денег, потом случается какая-то жизненная ситуация, там, родился ребенок, взяли ипотеку, там, женился и так далее.
А бывает, родился ребенок и взяли ипотеку, и женился.
Да.
Это самый ценный кадр. Он будет продавать лучше всех.
Не, ну тут видишь, еще история заключается в том, насколько компания дает возможность ему зарабатывать под эти задачи. Если не дает, то как там начинается фрустрация, демотивация, человек начинает искать другое место работы, и вот с этим связанные аспекты традиционно. Поэтому по моему опыту, все равно хороших продавцов, конечно же, удерживают деньги, но мотивируют другие аспекты. Причем вот, что вот я наблюдал, на многих своих семинарах я давал такой очень простецкий тест на мотиваторы. Там такая смешанная модель Маслоу-Герчикова, там 5 основных факторов – вознаграждение, социальный, процессный, достижение и идейный. Вот как ты думаешь, на первом месте у продавцов…
Конечно, идейный.
Ну, это, может, у тебя идейный.
Не знаю.
А у продавцов номер один – это, как правило, вознаграждение. Ну, то, что их стимулирует выполнять те или иные задачи. На последнем месте – процессный. Ну, это вот интересная задача, удовольствие от выполнения, ну, то, что поток. У руководителей мотивация, она интересно меняется. У них достижение становится мотиватором номер один. На втором – ну, деньги, ну, потому что они уже свои деньги заработали. И очень часто, опять же, процессные либо идейные находятся в конце. Ну, процессные чаще всего. Ну, то есть, люди с непонятным результатом работы, допустим, там, айтишники, бухгалтера, это, ну, так, те коллеги, с которыми сложнее всего договориться. Ну, почему? Потому что каждый из нас так или иначе проецирует свою мотивацию на другого. И очень часто, ну, ты, наверное, наблюдал, руководитель отдела продаж бессознательно или подсознательно как-то подбирает людей, похожих на себя. Ну, потому что ими понятно, как управлять. А когда к тебе в команду приходит человек, у которого другие мотиваторы, он для тебя становится неуправляемым. Ну, потому что если тебе важны деньги, ты набираешь людей, которым важны деньги, тебе понятно, ты рассказываешь про бонусы. А когда ты взял человека, для которого деньги, в принципе, ну, как бы важны в какой-то части, но для него важна там самореализация или идейный мотив, а нафига вот мы вообще вот эту хрень продаем миру, вот тут руководителю уже как-то вот, если у него ответа нет на этот вопрос, а чаще всего у него нет, потому что он про другое, ему уже сложно с этим сотрудником работать, ну а если сложно работать, то через какое-то время этот человек уволится.
Скажи, пожалуйста, а что демотивирует продавцов?
Демотивирует? Ну тут видишь, вопрос опять же заключается, каких продавцов? Обычно плохих продавцов демотивирует ситуация, что денег недостаточно. Да. Ну, потому что они не зарабатывают. И это такой ключевой фактор, который в итоге давлеет над ними. А если говорить о лучших продавцах, но зачастую то, что вот я наблюдаю, это история про наличие неких ограничений.
Каких?
Ну, например, там хороший продавец видит, что благодаря своим возможностям он может больше зарабатывать. Но система оплаты труда в компании построена так, что есть ограниченный фонд, и условно, если ты продаешь больше, это считается там ошибкой планирования. А если ты можешь продавать больше, это просто встраивается в некую премиальную часть, но там сильно твой уровень дохода не повышает. А плюс, ну, кроме там банальных историй с зарплатой, это история про некие корпоративные правила. Ну, то есть жесткая бюрократизированная компания, я могу продать клиенту, но мне нужно сделать немножко по-другому. И если в рамках компании мне нужно там, ну, предпринимать сверхусилия для того, чтобы в итоге сделать сделку, которую я понимаю и поможет заработать компании мне, скорее всего, как продавец, это будет меня больше выматывать, я буду искать компанию, где мне будет проще это делать. Ну и поэтому, ну, в принципе, это вообще тенденция такая, что ну, любая система большая, ну или любая большая компания, она в первую очередь направлена на функционирование и на то, чтобы это функционирование продолжать. Ну, нам там прирастаем на 10%, на 15% это нормально. Но, естественно, под это построены все процессы. И в ряде случаев, если человек вырастает, ему бывает в большой компании, ну, если, конечно, она не дает ему определенные возможности, тесно. И иногда проще бывает перейти в компанию среднюю, которая более гибко работает, для того, чтобы как раз работать с теми клиентами в тех ситуациях, где, ну, назовем так, правила большой компании не позволяют что-то делать. Поэтому, наверное, вот для успешных продавцов это вот ключевой демотиватор, который является стимулом как раз ухода.
Как продавцов выводить на план продаж?
Вводить на план продаж. Ну, тут, наверное, стоит сказать, систематической регулярной работой.
В чем она заключается?
По большому счету, задача руководителя отдела продаж – это не конкуренция со своими коллегами, ну, как в некоторых компаниях бывает, а помощь в том, чтобы в итоге они на этот план выходили. Соответственно, здесь есть ну, такие классические инструменты, наверняка там, многократно в этой студии, там, и не только в этой студии ты про них говорил, но это история про там, индивидуальные встречи с менеджерами, когда руководитель разбирает ситуацию по текущим сделкам, ну и, соответственно, там, планирует некие задачи, там, где нужна его помощь, где там что-то нужно сделать. Это история там, общих совещаний. Возможно, если там, это такие простые операционные продажи, как в МСДЖ, это ежедневные оперативки, где задача взбодрить сотрудников, дать им определенный задел. То есть, по большому счету, то, что вот, называется регулярным менеджментом, но почему-то история про регулярный менеджмент, вот, оно чаще там, проявлялось в виде какого-то наборы регламентов и инструкций, которые по определению в продажах чаще всего там используются один раз, когда их дают новичку, он их прочитал, понял, что они наполовину уже не актуальны, соответственно, он понял, что их читать не надо, и на этом регулярный менеджмент заканчивается. На самом деле регулярный менеджмент заключается в регулярных управленческих действиях совместно с подчиненными. Соответственно, регулярность – это определенный цикл. Знаешь, как вот у крестьян есть сельскохозяйственный годовой цикл, так у руководителя есть годовой цикл, ну, чаще всего, если мы говорим там, о средних B2B-продажах, дальше квартальный либо месячный цикл, недельный цикл, дневной цикл. Соответственно, вопрос тех действий, ну, с учетом особенностей бизнеса, длины сделок, которые нужно предпринимать. Ну и, собственно, задача дальше, назовем так, РОПа, это помогать менеджерам проталкивать сделки вниз по воронке продаж, ну, если так сделать совсем примитивно.
Те, кто строит для себя отдел продаж, как бы ты порекомендовал сначала взять менеджеров по продажам, потом руководителя отдела или наоборот?
Ну, я бы все-таки рекомендовал сначала взять руководителя. Но, опять же, вот вопрос, в какой ситуации, есть ли существующий отдел, либо это история с нуля. Если это история с нуля, то по-хорошему взять руководителя, который вначале сам пройдет какой-то короткий путь менеджера по продажам, закроет там несколько сделок, там неважно, это новый клиент, существующий, ну, по крайней мере, почувствует себя, мы посмотрим на него, какой он продавец, ну, потому что в первую очередь все-таки руководитель, он не только администратор, но и должен обладать хотя бы средними навыками продаж. И когда он сам прошел через эту систему, тогда он уже начинает набирать менеджеров и обучать, собственно, как работать в рамках той системы, которую он будет выстраивать. Плюс, по-хорошему, если руководитель прошел, ну, определенные стадии, ну, понятно, тут мы сейчас говорим о такой абстрактной ситуации, если уже что-то существует, какая-то система там, лидогенерации, работы с клиентами, что он может, как новый человек, причем если мы берем руководителя, наверняка мы будем брать человека с опытом управления делом продаж, сделать так, чтобы система, ну, в итоге увеличила те результаты, которые она дает. Ну и если он понимает, как эта система работает, то есть как из точки А перейти в точку Б, это мощная история, X2, соответственно, какая дорожная карта и, соответственно, какие ресурсы ему нужны под это. Ну и дальше вопрос согласует это там, с гендиром и с владельцами, ну и получает некий карт-бланш на реализацию этой истории. Причем смотри, какой ключевой момент, почему руководитель должен быть перед менеджерами. Потому что так или иначе, ну, любой руководитель, ну, есть такое понятие у Тарасова, должен перехватить управление и захватить власть. Когда он приходит в существующий отдел, это сделать крайне сложно. Ну, то есть, есть разные способы создания параллельных структур, создания отдела развития бизнеса и так далее, ну, через которую новый руководитель перехватывает и начинает контролировать определенные элементы процесса продаж. Но в ситуации, когда он приходит на чистое поле, естественно, проще, когда он сам прошел и он номер один в этом отделе, уже быть экспертом, обучать менеджеров, и когда они приходят и смотрят ему в рот, ну, естественно, по определению он уже авторитет для них, и он является руководителем, и они начинают ему подчиняться.
По каким реперным точкам контролировать процесс создания отдела продаж?
По каким реперным точкам контролировать? Ну, по большому счету, я выделяю там несколько реперных точек. Но первый момент – это некие основные моменты, которые могут касаться самой схемы работы отдела продаж. Можем их там запихивать там, в скрипты, в книгу продаж, там, в некие там, бизнес-процессы и правила. Но вопрос, насколько вообще там есть понимание, как отдел продаж должен функционировать. Потому что без понимания там дальнейшая история, наймем людей, они что-то придумают, она ничего не дает. Это первая история. То есть, есть ли понимание, вопрос уже в виде документов, либо в виде там, ну, какой-то понятийной схемы, которую мы проговорили, там, с руководителем отдела продаж. Вторая история – это наличие руководителя. Ну, потому что без руководителя, знаешь, как старый анекдот, когда приходит комиссия на стройку и спрашивает, сколько у вас тут на стройке работает вместе с прорабами и бригадирами 200 человек, а без прорабов и без бригадиров. А без прорабов и без бригадиров никто не работает. Та же история. Соответственно, если не будет руководителя, люди будут управлять собой сами. Вопрос, что обычно они с собой управляют не очень эффективно. Точнее, не достигают тех целей, которые хочется владельцам. Третья история – это, соответственно, комплектация отдела продаж. Ну, то есть, найм тех людей, которые бы соответствовали тем требованиям, профилям должностей. Ну и дальше, соответственно, процесс уже работы с клиентской базой, вот этот некий первичный процесс адаптации обучения, который они проходят с определенными промежуточными стадиями. Ну, потому что ожидать, особенно в B2B, там, привлечения новых клиентов и быстрых сделок, скорее всего, не придется. Вопрос, можем ли мы поднять там, старую базу, там, освежить контакты, до которых там, не доходили руки там, владельцев, собственников, либо тех людей, которые сейчас есть. Собственно, прохождение периода адаптации. вот этими людьми, сколько из них останется, сколько не останется обучения. Ну и, соответственно, дальше уже вывод на плановые показатели, которые у нас есть, там, допустим, в течение там, 3 месяца, полгода. Вот, наверное, вот основные реперные точки, которые бы я бы выделил в построении отдела продаж.
Как ты считаешь, этот процесс должен получиться с первого раза, и это является нормой? Или нормой является энное количество попыток, если да, то сколько попыток?
Ну, назовем так, знаешь, есть такая шутка, ни одна стройка еще не заканчивалась в срок и не уложилась в смету. Ну, я же не говорю про качественную историю. По большому счету, построение отдела продаж – это та же стройка, просто у нас нет кирпича, там, бетона и каких-то строительных материалов. Мы работаем с людьми, которым нужно, во-первых, встроиться в некую структуру и бизнес-процессы компании, и дальше там, выстроить отношения с клиентами, которые будут… назовем так, давать определенный результат в зависимости от этой истории. Поэтому, безусловно, история про построение отдела продаж – это такая итеративная история. То есть, вот если рассматривать ее как проект, вопрос от там, первоначального количества людей, которых мы набрали, особенно если это активные продажи, там из 5 может остаться один. Выживет самый сильнейший. Поэтому, безусловно, это вот вопрос некого поступательного развития. И я бы тут, наверное, рассматривал это не как там, проект, знаешь, как вот, там, модная история, мы построим вам систему. Потому что, к сожалению, те компании, которые строят отдел продаж с нуля, в компании нет системы. Соответственно, где можно построить отдел продаж, ну, новый? В той компании, в которой уже регламентированы процессы, есть некая система работы, мы просто строим там дополнительный цех или дополнительное здание, по аналогии пристраивая к существующему производственному комплексу. Безусловно, там мы можем рассматривать. А если компания – это микро или малый бизнес, где системы по определению нет, управление ручное, и там, не знаю, стратегии нет, а все там на уровне оппортунистическом, увидели возможности, там бежим туда. Естественно, в этом случае там, попытка построить какую-то систему в отдельно взятом отделе продаж чаще всего тоже ничем не увенчается. Ну, по определенным причинам, потому что фундамента нет, где строить это здание. Поэтому для такой системы лучше будет работать система неких итераций. Ну, то есть, когда мы понимаем, что в рамках существующей, там, не знаю, там, точки А, существующих целей, которые у нас есть, существующих ресурсов, которые, безусловно, ограничены, мы можем там сделать что-то. Соответственно, мы начинаем это что-то делать. Вопрос, что будет конкретно зависеть от вот этих трех составляющих. А еще там четвертая составляющая – это история под названием «рыночные возможности». Что происходит с рынком, какая конкурентная ситуация. И тут, безусловно, лучше будет работать тема с итерациями. Ну, то есть, по большому счету, то, чем вот ты занимаешься в рамках пошагового развития продаж. И, в принципе, чем эта ситуация лучше, чем проектный подход? В том, что проектный подход, он подразумевает, что, назовем так, мы понимаем, что в итоге мы построим. Знаешь, как строители, вот они строят здание, вот какой-то проект есть, и то по факту в итоге они строят не совсем то, что было там запроектировано в проектной рабочей документации. Соответственно, когда мы строим отдел продаж, мы находимся в ситуации высокой неопределенности, ну, как айтишники в стартапах. И тут единственный способ – это что? Что-то делать. Смотреть результат от этих действий, понимать, мы достигли цели, не достигли, нужно что-то корректировать или нет, и, собственно, двигаться вот этими маленькими перебежками. И вот тут мне, знаешь, вот есть такой вот образ, наверняка слушатели видели эту рекламу Nissan Жука, то есть, когда выбрасывают автомобиль с парашютом из самолета, и люди по ходу начинают его собирать. Вот по большому счету вот построение, там, ну, назовем так это, отдела продаж, системы продаж, в высокой неопределенности, а в принципе в нынешней жизни она именно такая, это вот в принципе вот такая вот система итераций. Это не то, что мы там договорились с кем-то, он сказал, да, я построю отдел продаж, сделаю X2. А потом возникли какие-то нюансы, которые не учли никто. И, естественно, там ни X2 не получилось, ни черта не получилось, потому что жизнь навсегда сложнее любого проекта, как бы он ни был красивым, там, не знаю, там, в формате диаграммы Ганта. Поэтому тут вот подход, который используют стартапы, ну, то есть ходи циклов, и то, что ты используешь в рамках именно методики пошагового отдела продаж, смотреть, что в данный момент даст нам результат, исходя из нашей там, ситуации, целей, ресурсов и рынка, это вот оптимальный вариант, и быстро двигаться.
Угу, спасибо. У нас осталось 4 минуты в эфире. Угу. Я хочу спросить у тебя такую вещь. Я знаю, что ты перечитал все, и даже не только то, что связано с продажами, но и около продаж, и даже не около. Посоветуй, пожалуйста, что читать, кого смотреть, кого слушать.
Прям так. Ну, если кратко, то есть базовые вещи, которые стоит, наверное, прочитать. Там, если брать тему управления продаж, если там слушатели не читали, то я бы посмотрел бы книги Радмила Лукича. Там, «Управление продажами», «Продажи для топов». Там описаны базовые вещи, но из этих базовых вещей там, вы не внедрили, не стоит там, лезть дальше и так, думать о каких-то космических кораблях. Если посмотреть, ну, из того, что можно почитать по поводу там, свежих подходов к продажам, ну, вот есть хорошая книга «Чемпионы продаж», Хэмп, по-моему, вот я не все американские фамилии помню. Это вот такой современный подход к продажам в ситуации там, информационной перегруженности лиц, принимающих решения, как нужно перестраивать модель продаж от ну, такой вот классической там, модели, которой обучали в течение там, предыдущих десятилетий. Ну, и если вам интересны истории там, модные айтишные, то здесь бы я рекомендовал посмотреть историю про growth hacking. Это как там, «Взрывной рост», по-моему, книга называется, я забыл, опять же, автора. Это вот история, куда, собственно, движутся компании, которые, назовем так, работают над темой роста продаж, причем чтобы он был не просто там, на уровне там, 5, 10, 20%, а чтобы он был на уровне 50-100%. То есть, вот, наверное, вот основные ориентиры, на которые бы, ну, которые бы я дал бы слушателям передачи.
Спасибо. Спасибо за интересный разговор. Друзья, спасибо, что этот час вы были с нами. Пишите свои комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.
До свидания.